10. На следующее утро мы вновь очутились в башне с кораблем. Абеттик провел меня туда по туннелю, соединявшему между собой две башни. Мартин Силен присутствовал в виде голограммы. Выглядел он необычно, поскольку предпочел, чтобы компьютер смоделировал его несколько моложе. Поэт по-прежнему смахивал на дряхлеющего сатира, зато стоял на собственных ногах, а на голове еще сохранились волосы, выбивавшиеся из-под берета. Рубашка с длинными рукавами, брюки-бананы, темно-бордовый плащ. Должно быть, когда такой наряд был в моде, Силен считался записным щеголем. Вероятно, таким он и прибыл на Гиперион 3 столетия назад.
«Чего уставился? Тоже мне деревенщина неотесанная. Давай заканчивай, мать твою, и займемся делом».
Старик то ли перебрал накануне, то ли проснулся и почувствовал себя лучше обычного. Так или иначе, настроение у него было еще то. «Ладно», — ответил я. Мы поднялись на лифте к нижнему люку. Абеттик и голографическое изображение Силена повели меня по кораблю. Машинное отделение с загадочными приборами и паутиной кабелей и труб. Гибернационный уровень, 4 криогенных саркофага. Вообще-то изначально их было 5, но один позаимствовал для своих целей Силен. Центральный колодец, в котором я уже побывал. За отделанными под дерево стенами скрывались отсеки, где хранилась всякая всячина. Скафандры, вездеходы, мини-катера. Имелся даже небольшой арсенал древнего оружия. Жилой уровень с роялем Стейнвей и проекционной нишей. Поднявшись по винтовой лестнице, мы очутились в помещении, которое Абеттик назвал штурманской рубкой. Там и впрямь стояли навигационные приборы, но основное место занимали полки с настоящими книгами, а под иллюминаторами располагались кресла и кушетки. Наконец, лестница привела нас в самую верхнюю каюту, спальню с кроватью посередине.
«Консул частенько поднимался сюда, чтобы послушать музыку и поглядеть в иллюминатор», — заметил Силен. «Корабль?»
Переборки вдруг сделались прозрачными. Я увидел каменную кладку, а сверху, из отверстия в дырявой крыше башни, в каюту проник солнечный луч. Зазвучала музыка. Кто-то играл на рояле древнюю, берущую за живое мелодию. «Черчевик?» — рискнул угадать я.
«Рахманинов!» — старый поэт презрительно фыркнул. Мне показалось, что в полумраке козлиные черты внезапно смягчились. «Догадываешься, кто играет?»
Я прислушался. Чувствовал, что профессионал, но кто именно? «Консул», — тихо проговорил Абеттик.
«Корабль!» — окликнул поэт. «Хватит!»
Стены каюты мгновенно утратили прозрачность. Изображение Силена на какой-то миг исчезло, а затем появилось у трапа. Честно говоря, меня эта манера изрядно раздражала.
«Ну что, нагляделся? Айда вниз, подумаем, как нам наколоть орден».
На сверкающей крышке рояля расстелили старинные бумажные карты. Чернильная аквила распростерла крылья над клавиатурой, над ней нависла голова Эквы. Мартин Силен подошел к роялю и ткнул пальцем в лошадиную морду в том месте, где у настоящей лошади находится глаз.
«Тут», — сказал он, — «и вот тут».
Палец беззвучно переместился по бумаге.
«Вшивые папские вояки занимают позиции от башни Хроноса», — палец уперся в уздечку за лошадиным глазом, — «до самого моря, в проклятом городе печального короля Билли».
Палец указал на точку в нескольких километрах к северу от долины гробниц времени.
«У них авиация, а в долине полным-полно швейцарских гвардейцев».
Я поглядел на карту. Не считая покинутого града поэтов и долины, восточная часть Эквы представляла собой пустыню. Там находились только казармы подразделений ордена.
«Откуда вам известно про гвардейцев?»
«Из надежного источника», — отозвался поэт, заломив бровь.
«А чем они вооружены, ваш источник не сообщает?»
Раздался такой звук, словно изображение собиралось сплюнуть на ковер.
«Тебе-то какая разница? Подумай лучше о другом. Вас с Энеей разделяют 30 тысяч солдат, 3 тысячи из которых швейцарские гвардейцы. Как ты намерен с ними справиться?»
По правде сказать, мне захотелось расхохотаться. Сомневаюсь, чтобы силы самообороны Гипериона в полном составе, при поддержке авиации и космических кораблей, сумели бы справиться с дюжиной швейцарских гвардейцев. Но я удержался от смеха и вновь уставился на карту. «Вы сказали, в граде поэтов расположен аэродром. А какие там самолеты?»
«Истребители!» — поэт передернул плечами. «ТМП на Гиперионе годятся только на гробы, так что эти умники пригнали реактивные корыта».
«А какого типа? Импульсные или какие-нибудь еще?» Я старался говорить с видом знатока, хотя учили меня в армии другому. Разбирать оружие, смазывать, стрелять, совершать марш-броски под проливным дождем, заботясь о том, чтобы оружие не промокло. Спать в промежутке между бросками, одновременно стараясь не превратиться в ледышку, и не высовываться, дабы не попасть на мушку урсианским снайперам.
«Какая, ядри твою мать, разница!» — прорычал Мартин Силен.
Да, изображение помолодело, а характер нисколько не улучшился.
«Истребители, и все. Скорость... Эй, корабль, какая у них скорость?»
3 звуковых, — отозвался звездолет.
3 звуковых, — повторил Силен. «Вполне достаточно, чтобы прилететь сюда, разбомбить все к чертовой матери и вернуться на аэродром, пока не нагрелось пиво».
Я оторвался от карты. «А почему же они до сих пор не...»
«Что? Не?» —
перебил поэт.
«Не прилетели, не разбомбили все к чертовой матери и не отправились в освояси. Вы представляете для них угрозу. Почему же они вас терпят?»
«Не думают, что я мертв», — Мартин Силен фыркнул. «А какую угрозу может представлять мертвец?»
«Очевидно, на орбите находится десантный корабль», — я вздохнул. «Скорее всего, вы не знаете, какие звездолеты его сопровождают», — ответил мне компьютер.
«На орбите находится спин-звездолет класса Акира, водоизмещением 300 тысяч тонн. Его сопровождают 2 факельщика, Святой Антоний и Святой Бонавентура. Кроме того, по высокой орбите движется корабль класса 3К.
«Это еще что за лабуда?» — проворчал поэт.
Я искоса поглядел на Селена. «Надо же! Прожил без малого 1000 лет, а не знает простых вещей. Впрочем, поэты — люди странные».
«Коммуникации, командование, контроль», — объяснил я.
«Значит, главная задница там, наверху?»
«Не обязательно», — я потер щеку. «На звездолетах, возможно, находятся капитаны, а что касается главнокомандующего, он, по всей видимости, на планете. Судите сами, при таком количестве швейцарских гвардейцев...»
«Ладно, ладно», — прервал Силен. «Растолкуй лучше, что ты намерен предпринять, чтобы спасти мою маленькую подружку?»
«Прошу прощения», — вмешался компьютер. «Но около 3 стандарта недель назад к флотилии присоединился еще один звездолет, челнок с которого совершил посадку в долине гробниц времени».
«Что за корабль?» — уточнил я.
«Не знаю», — признался компьютер после секундной заминки. «Небольшой, размерами с авизо. Тип двигателя не поддается определению».
«Наверное, авизо и есть», — сказал я, обращаясь к Селену. «Беднягу запихнули на несколько месяцев в криогенную фугу, чтобы он напомнил командующему флотилии о какой-нибудь ерунде». Поэт вновь ткнул пальцем в карту.
«Не отвлекайся, Рауль. Что ты собираешься предпринять, чтобы одурачить этих ублюдков?»
«Да откуда, черт побери, мне знать?» — раздраженно воскликнул я, отходя от рояля. «У вас было 2,5 столетия, чтобы все продумать. Вы и предлагаете план». Я обвел рукой помещение. «Полагаю, эта штука сможет удрать от факельщиков? Корабль, ты способен оторваться от погони, если нас будут преследовать факельные звездолеты?»